Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 454, статья «Служанка наследующая госпоже», подзаголовок «Раб и служанка». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Подзаголовок «Раб и служанка», страница 454.
Бааль Сулам делит для нас всю реальность, желание получать, которое было создано, на внешнее и внутреннее. Внутреннее, как он говорит, это называется Ишаркель, Исраэль, потому что по природе желание получать, оно стремится вернуться к своему корню, чувствует внутри своего желания получать настолько грубым, что стремление вернуться корню, а более тяжелая часть желания получать называется внешним Ахапом и народами мира, которые не способны почувствовать свою принадлежность к корню и поэтому не стремятся к нему. Так как же исправляют и тех, и других? Ведь в каждом есть свои недостатки и преимущества, как они дополняют друг друга и как происходит исправление, на каких этапах, чтобы все достигло бы окончательного исправления, то есть полного соответствия высшей силе, Творцу. Это то, что нам и объясняет. Поэтому, пожалуйста, раб и служанка.
Раб и служанка. Высшие корни, являющиеся внешней частью в целом, именуются служанкой и рабом. Это показывает, что они ни в коем случае не предназначены для нанесения вреда или порчи, как это представляется на поверхностный взгляд, а напротив служат внутренней части, подобно рабу и служанке, которые обслуживают своего господина. Еще раз, раб и служанка, высшие корни, являющиеся внешней частью, в целом именуются служанкой и рабом. Это показывает, что они ни в коем случае не предназначены для нанесения вреда или порчи, как это представляется на поверхностный взгляд, а напротив служат внутренней части, подобно рабу и служанке, которые обслуживают своего господина.
То есть, несмотря на то, что нам здесь кажется, что в нашем мире есть большие бои, ненависть, удары, антисемитизм, международный мир, всякие волны и так далее, в конце концов, несмотря на то, что это так выглядит, и действительно, это может быть иным образом, все это взаимовключение и взаимное участие. Но в любом случае, все эти вещи, они действуют в одном направлении, когда при помощи этого все обслуживают друг друга. Очень тяжело согласиться с этой формой, но это то, что происходит. Когда во всех формах то, что один делает другому, несмотря на то, что эти формы могут быть очень неприятными, страшными, но этим каждый предоставляет услуги другому. Не то, что мы должны соглашаться с этим, мы можем все эти вещи делать более удобным, быстрым образом, но в любом случае принимать это управление таким образом, именно так, что любая вещь, которая происходит, это происходит ради взаимного исправления. Да. Понятно? Это не хорошо, но это так.
Я хотел бы понять. Сейчас я слышу по новостям, что руководители Ирана хотят истребить Израиль. Так я что, должен сказать сейчас, что это отлично, это служит нам?
Нет, я не могу сказать, что это нас, это нам помогает или нет. Конечно же, это нам помогает. Просто мы могли бы все эти вещи получить более хорошим, добрым образом, если бы мы могли это сделать, были бы способны на это. Очень просто. Мы не в порядке, что именно таким образом мы и вызываем на себя это внешнее давление, которое к нам приходит именно так, а не дружественным образом. Все это, почему мы все эти вещи получаем, почему все эти силы нашего развития приходят к нам именно таким образом, поскольку мы не готовим себя в Хасадим, чтобы принять их более добрым образом. Кто еще виноват в этом? Так же, как они говорят, евреи виноваты. Если мяч находится на нашей стороне поля, и у нас есть эта методика, так чего ты от него хочешь? Что ты от него хочешь? Вокруг тебя находятся желания. Эти желания, они находятся в крике и возмущении. Почему же ты не приходишь, чтобы исправить их? И все в тот момент, когда они придут к тебе с подарками, с признаками любви, они придут к тебе другим образом, поскольку ты не даешь им того, что им необходимо. В общем-то, весь мир, он уравновешен. Мир — это бесконечность. А если ты не приводишь к отсутствию равновесия, что не перевешиваешь его на чашу заслуг, то не получаешь за это, что ты нашел на эту тему.
Рав Кук пишет так: если нельзя вострубить в рог, в шуфар, то приходит Израиль, и появляются Гитлер и прочие, и они трубят наши уши и пробуждают нас к изгнанию. Говорят о том, что Амалек, Гитлер и другие пробуждают нас в изгнании. И это плетка, это горе евреев. В этом тоже есть избавление. Но такой шофар не нужно благословлять.
Это шофар, так это? Снова. Это проистекает из того, что мы находимся в мире бесконечности. И то, каким образом он нам раскрывается, где находится хорошая часть, где плохая, черная, белая, это мы сами определяем. Поэтому не нужно плакать об этом. Ахмадинеджад, он пробуждает тебя, чтобы ты более быстро пришел бы к объединению, к исправлению. Все, что происходит в плохом мире, продвигает тебя к исправлению. Если происходит так, что где-то произошедший кризис приходит сюда, это признак того, что ты задерживаешься в твоей возможности предоставить им методику исправления. Ты еще подсознательно думаешь, вот когда им хуже станет, тогда они меня поймут, вместо того, чтобы бежать к ним и всеми возможными способами пытаться объяснить им, что же необходимо делать. Это причина. Это проблема. Я не вижу, что мы очень-то заботимся обо всех местах в мире. В любой вещи. Можно сказать это о каждом отделе. В основном это об английском, о русском отделах. И в наших внутренних отделах тоже. Есть еще чем заняться. Отсутствие ответственности как о том, что действительно мы являемся виновниками всего этого, приводит к состоянию, что все эти удары, они продвигаются в нашем направлении, приближаются к нам. Это не просто там какие-то статьи или что-то. Это будет очень и будет гораздо хуже. Продолжай.
Подзаголовок «Власть внешней части» в том, что Израиль не требует глубины от своей работы. Власть внешней части называется изгнанием Израиля среди народов мира, которые несут ему страдания, позор и разрушение всех видов и сортов. Однако, краткости ради, мы разъясним лишь то, что раскрывается в общих чертах с точки зрения общей цели. Речь идет об авода зара, об идолопоклонстве и о суевериях, сказано, перемешаются с народами и научатся их деяниям. Это ужасающий и опаснейший яд, истребляющий души Израиля, так как они приобщают тщету народов к человеческому разуму. Иными словами, они не требуют больше глубины понимания и тем самым укореняют основы работы народов в сердцах сыновей Израиля. И хотя человек из среды Израиля не способен полностью принять тщету народов, все равно в итоге они приводят к тому, что раскрывается мерзость и грязь, доходящие до неверия, пока не скажет человек, не приведи Боже, что все аспекты работы равнозначны.
То есть, если мы не создаем препятствия для посторонних мнений, к нам приходят всякие различные мнения и портят наши мнения, пока наш народ, или, скажем, тот, кто был способен воспринять божественную идею, то есть ему более легко воспринимать, становится более легко воспринимать посторонние идеи и заниматься всякими посторонними расчетами и верованиями, да.
Шай из Хайфа спрашивает, что делать с ощущением, что я радуюсь кризисам, потому что они как бы показывают нашу правоту.
Мы правы в том, что кризис приходит без всякого решения. Однако, если бы мы могли бы воздействовать на публику и объяснить ей все эти вещи, то публика бы поняла бы это не при помощи ударов, а гораздо глубже и шире, и с хорошим пониманием, и в действии, что же происходит. Сейчас они лишь просто страдают, ощущая удары. Все эти удары, они приходят по той причине, что в той мере, в которой мы можем передать им подслащение, ограничение при помощи взаимовключения, объяснения, мера, которую мы можем передать им и не передаем, это все возвращается к нам в качестве ненависти от публики. Они сами не знают, почему они нас ненавидят. Те самые люди, которые сейчас должны исправиться, в особенности в Израиле и немножко и по всему миру, мы почувствуем из-за этого удары. Ну, пусть он сидит в Хайфе и радуется этим ударом. Я хочу посмотреть на него, кто будет прав, я или он. Это все вернется к нам в таком виде, в мере твоего пренебрежения, это все и вернется к тебе. И так это будет с каждым. У тебя есть что-то, пожалуйста?
В предисловии книги Зоар, в 69-м пункте, пишет Бааль Асулам, что в таком поколении все разрушители мира поднимают голову и желают главным образом истребить народ Израиля, как сказано, «Бесчинство приходит в мир только для Израиля». И сказано в исправлениях, что они вызывают все ужасы и все истребления в мире.
Он сидит и радуется тому, что в мире плохо. Я ведь вам говорил, что будет плохо, а вы видите, что я был прав. Какая форма вонючего эгоизма должна быть у человека? Это есть в каждом, конечно, но он согласен с тем, что это то, что им управляет, что это то, что сейчас является его девизом, это то, что сейчас определяет все его действия. Я ничего не делаю, пусть пока удары получает, что так необходимо относиться ко всему миру, что ему положено находиться среди наших товарищей. Он слышал это от меня. Да.
Вопрос с Пашей из Москвы. Почему просто непонятно, что мы виноваты во всех бедах? Почему мы не видим четко всей этой причины?
Для того, чтобы дать тебе свободу выбора. Если бы человек чувствовал, вообще каждый человек в мире чувствовал бы то, что он виноват во всем, каждый из нас виновен во всем. Если система неисправна, так я виноват в том, что она неисправна, а кроме меня, она ведь полностью находится в окончательном исправлении. Получается, что я здесь являюсь всем корнем и основой всей проблемы, то тогда у меня не было возможности ничего сделать. И это то, по какой причине существует скрытие. От меня, с одной стороны, что-то скрывают, а с другой стороны, от меня скрывают меня самого. Когда я сам себя просто не могу узнать. Да, продолжай.
Власть внешней части в том, что причина скрытия Каббалы. Отсюда ты поймешь, почему тайная наука была скрыта от внешних глаз, и почему, сказали мудрецы, нельзя обучать Торе не еврея. На первый взгляд, это противоречит словам книги Тана Деве Элияу, которая говорит, даже если не еврей, раб или служанка сидят и занимаются Торой, шхина с ними. Тогда почему же мудрецы указали на то, что нельзя обучать Торе не еврея?
То есть, с одной стороны, запрещено обучать нееврея Торе. Нееврея называется тот, кто не хочет прийти к отдающим килим, лишь он хочет. Так называется. Желание получать, которое находится пока еще лишь только внутри своего желания, и у кого нет никакой связи, никакого отношения к пути и к отдаче. Поэтому, насколько ты будешь давать ему больше цветов, так он все более и более будет от этого усиливаться на своем собственном месте и будет думать, что он является, что он прав. И тогда он будет развивать различные верования, религии, чего-то еще там, и при этом будет чувствовать себя полным праведником, правым и так далее. Поэтому запрещено, действительно запрещено обучать и обучаться Торе без всякого намерения, только лишь с намерением от Лолишма прийти к Лишма, как мы это изучали в предисловии к ТЭС. Но те, кто кому это может помочь исправиться, или тем, кто уже сегодня ощущает удары, это пробуждает в них вопросы, потому что, конечно же, каждый удар является вопросом, превращается в вопрос, поскольку это является хиссароном, потребностью, которая не зависит от человека. И поэтому в той мере, в которой он получает удар, у него есть вопросы и потребности, ему можно дать хотя бы немножко света, возвращающего к источнику, который бы объяснил бы ему, откуда приходит к тебе этот удар и почему ты страдаешь. Да.
Обучение Торе не еврея. Тана Деве Элияу имеет в виду не еврея, принявшего иудаизм, или, во всяком случае, оставившего идолопоклонство, то есть суеверие. И с другой стороны, мудрецы имеют в виду того, кто не оставил идолопоклонство и, наоборот, хочет узнать Тору Израиля и его мудрость, чтобы получить подкрепление и силы для поклонения идолам. Здесь ты можешь сказать, какое нам дело до того, что этот нееврей из-за нашей святой Торы еще больше пристрастится к идолопоклонству. Если уж не будет пользы, то какой от этого вред?
Задавать вопросы, я не знаю. Он пишет настолько ясно. В общем, есть люди по всему миру, которые чувствуют, что они правы, им ничего передавать не нужно. В той мере, в которой люди страдают, можно начинать объяснять им, почему они страдают. И тогда у человека возникает вопрос, как, какова причина, источник страданий. И тогда с человеком можно поговорить. Страдание, которое усиливается, и тогда человек начинает искать, как он может выйти из своего состояния. И тогда он ищет. Так же, как и мы искали в причине разных внутренних бед, мы искали, каков смысл жизни, откуда она, для чего и так далее. То же самое с каждым человеком по всему миру. И поэтому есть, скажем, между просто людьми, у которых нет никакого отношения к Каббале, несколько видов. Один вид, в которых есть решимот от предыдущих их состояний, что называется, иудим, евреи, иудеи. Они должны пробуждать, собственно, решимот, и мы должны воздействовать на них в соответствии с этим. Второй вид, у которых есть решимот из взаимовключения, то, что произошло после разрушения храма, когда в каждом все-таки остались решимот от народов мира, в Израиле и решимот во всех народах мира от Израиля. И тогда мы должны пытаться пробудить эти решимот таким образом, что чтобы те, кто страдают, конечно же, они тянулись бы к этому первыми, а другие попозже, так, волнами. И лишь те, у кого нет никаких проблем и страданий. Я не думаю, что сегодня такие есть, но скажем, что есть такие, то они могут использовать это во вред самим себе, и нам тоже у них будет якобы некая уверенность в том, что они являются правыми. Но не думаю, что сегодня это еще возможно, поскольку мы видим уже, насколько все рушится, и включая религии, и верования, и все эти стереотипы. Не просто так Баал Сулям тоже дает разрешение свое для распространения науки Каббала, и весь мир, находящийся в кризисе, подтверждает это. Сегодня уже нет страха перед распространением этой мудрости, потому что не осталось уже тех людей, которых бы настолько волновала бы наука Каббала. Ведь все настолько погружены уже в свое материальное желание, что сегодня никто не занимается развитием теологии или же всех этих премудростей среди народов мира. А ты чего хотел?
С одной стороны, мы слышим, что мы своей работой запускаем какие-то волны, с другой стороны, есть полное скрытие. Какая же есть индикация от того, какое воздействие мы производим в мире нашим распространением и в каком направлении?
Я хочу видеть от распространения очень простую вещь, что все те, у кого есть точки в сердце, и все те, у кого есть решимот из прошлого, все эти объединились бы вместе в единый организм и занялись бы уже по этой причине всем остальным населением. И все.
Вы говорите о тех, у кого есть точки в сердце?
Я говорю о народе Израиля, то есть теми, кто называется материальным народом Израиля, у которых остались решимот из прошлого, по крайней мере, в границах Израиля. И те, у которых искры есть, и те, которые тоже поэтому тянутся из народов мира, то есть это наши товарищи во всех группах, наши товарищи по всем группам, и мы уже находимся все в каком-то одном направлении, но Израиль, который здесь, нет. И это очень большая проблема.
Им достаточно давать арвут или им нужно давать каббалу?
Израилю, который здесь, но в конце концов необходимо выйти с каббалой и к народам мира, как говорит об этом Баал Сулям, но Пока что поступенчато. Вместе с нужно выходить с поручительством. Написано, что избавление не придет до тех пор, пока все народы мира не будут знать о том, что есть мудрость Творца среди народа Израиля. Ну,
плач Раби Шимона. Об этом плакал Раби Шимон, прежде чем выявить некую важную тайну в скрытой мудрости. Сказано, плакал Раби Шимон. Горе, если скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, научатся виновные работать на своего господина, а если не скажу, утратят товарищи это достояние. Он страшился, как бы не дошла эта тайна до тех, кто занимается идолопоклонством, ибо тогда станут поклоняться идолам силы этого святого разума, что продлевает наше изгнание, неся нам страдания и разрушения. В результате мы видим сегодня, что мудрецы народов, изучив и проштудировав все книги сыновей Израиля, приготовили из них лакомство, дабы укрепить свою веру, то есть свою мудрость, называющуюся теологией.
Мы видим это, что все религии взяли из науки Каббала слова, названия, имена и перевернули это в совершенно противоположную сторону ради собственной выгоды, чтобы доказать, как бы, что они правы тем, что они играют всякими словами и определениями, что при помощи этого якобы можно изменить мир. А сейчас это постепенно раскрывается, однако в любом случае уже были совершены огромное количество разрушений при помощи этого по всему миру, и в особенности в отношении народа Израиля, они пока что всем этим подпитываются в разных религиях. Если бы не наука Каббала, то они не знали бы, каким именем называть даже какую-то силу. Были бы как греки древние, со всеми этими иллюзиями. А то, что украли из науки Каббала всю эту систему, как бы, что они якобы понимают, что это построено так или иначе, при помощи этого они очень усилились, и этим мы совратили миллиарды людей в различных религиях, которые тянутся к ним. И поэтому, конечно же, это было очень большим ущербом для исправления мира. Но, с другой стороны, этот ущерб, он усиливается, в общем-то, вносит нас все более в глубину материала творения, и мы все больше и больше чувствуем там силу зла против силы добра. В общем, таким образом, необходимо пройти через все эти вещи. Нет зла без добра и добра без зла. Да. Вы сказали прежде, что точки в сердце должны заниматься всем населением. Что это означает?
Передавать методику исправления в разных видах и формах, которые подходят каждому типу населения во всем человечестве. Это мы должны делать. Это и называется царством первосвященником и святым народом. Это то, что он объясняет там в статье «Поручительство» и «Дарование Торы». Не только говорится о науке Каббала. Начинают издалека. Наука Каббала — это уже... Она начинает объяснять, как с помощью цветов исправить келим. А я говорю о простых вещах, еще предшествующим этому. О поручительстве, объединении, взаимосвязи. Это понятно всем, что в этом есть большой... выигрыш и выгода, и человек становится мягче, более чувствительным, ближе к свету, и может воспринять уже и более высокие вещи.
Тот темп, в котором мы продвигаемся в отношении нашей работы снаружи, является тем таким очень постоянным темпом.
Мы должны быть более агрессивными. Более агрессивными, более, больше выделяться, быть более такими особыми и объединенными, и не стесняться, не стыдиться, насколько, настолько, пока это находится в рамках такого доброго отношения,
вежливого,
не просто так помещать такое что-то нежелательное. Нужно стараться входить в контакт и объяснять таким благоприятным образом.
Как объяснить эту срочность?
Не нужно объяснять эту срочность, необходимость. Не надо все время говорить миру, что он находится в кризисе.
Я не говорю о мире, а о государстве Израиль.
В Израиле тоже не нужно объяснять эту срочность, необходимость. Все понимают, где мы находимся. Пока ты выходишь на улицу, улица уже понимает, что тут есть беспомощность, и непонятно, что делать, и вообще находится неизвестно перед чем. Это уже людям понятно, не держи их за глупых. Каждый внутри чувствует, что уже... Впереди не может быть того, что было раньше. Я в последнее время не слышу, я уже по своему ощущению. Я не говорю ни с кем, но я, можно так сказать, я не слышу, что в воздухе звучит. Ну, это тоже пройдет. Этого уже нет. Уже ушло это. А всегда так было. А, ну ладно. Все проходит, и это тоже пройдет. Нет. Сейчас уже не говорят таким образом, уже не думают так. Эти мысли исчезли. Мы находимся в таком состоянии неизвестности, страха будущего. Весь мир так чувствует и поддерживает это. И мы здесь, разумеется, то же самое. И это ощущение начинает уже все больше и больше вот так вот опускаться на весь мир. Таким очень черным, таким приземлением. Мы не должны об этом говорить. Это понятно, если я выхожу и говорю, ребята, у меня есть что-то, что может нам помочь. Тебе не нужно говорить, в чем помочь. Это понятно, в чем. Им понятно уже, какая помощь и против чего они ждут.
Есть только разница между сознанием того, что есть некое проблематичное состояние, между тем, чтобы сдвинуться и выйти из него. То есть справиться с тем состоянием можно продолжать так же, как будто бы этого не существует. Такой эффект, как страуса, чтобы засунуть голову в песок и ничего не видеть. Я чувствую, что это и у меня так происходит, что это срочность, несмотря на то, что я здесь постоянно нахожусь, слышу и понимаю все это разумом. Я все еще не чувствую достаточно...
Ты пока еще не чувствуешь достаточно, что это зависит от тебя.
Я чувствую, что это зависит от меня, я не чувствую, что это достаточно делаю.
Потому что, не дай Бог, если происходит что-то дома, скажем, ребенок заболел, не дай Бог, или то ты сразу же хватаешь его, бежишь к врачу и знаешь, что делать, и не теряешь ни секунды. А здесь ты не совсем так. То есть пока что в тебе еще это не колет таким образом в сердце или в заднице, не знаю. Когда ты вскакиваешь и бежишь, так и скажи, что ты находишься пока еще в недостаточной ответственности.
Ну хорошо, а что мне с этим делать?
Это нужно пробуждать в обществе, в группе. Ты сам не можешь это ощущать. Но в группе, если все, каждый будет возвеличивать потребность в этом, что все мы ответственны. Даже потребность пусть пробуждается из эгоизма, из желания получать, что иначе нам будет плохо. Да? Это все может быть. Ты находишься, скажем, в контактах с какими-то властями по поводу разных наших вопросов. С этой стороны может быть, с любой стороны может проявиться зло. И это появляется, если мы не делаем то, что должны делать. Это то, что мы изучаем. Леор хотел, нет, уже все, Бенци, да.
Что значит шофар, который можно благословить? Что может пробудить?
Что значит не помогает?
Говорят, что страдания не помогают.
Какие страдания должны помочь? Страдания должны лишь пробудить к просьбе, к объединению, к молитве. Страдания не исправляют. Страдания сами по себе лишь очищают, делают тебя более мудрым, готовым к действию по исправлению. Для этого приходит исправление. Ты можешь пробудиться без страданий. Вместо телесных страданий — душевные страдания. Душевные страдания — это страдания любви. Почему я не нахожусь в любви? Почему я не нахожусь в объединении? Если тебе станет этого недоставать, конечно же, это повлияет на твое продвижение намного быстрее, чем те страдания, которыми ты страдаешь сейчас, хотя те страдания далеки от цели. Да.
Страдания снаружи немножко меня путают. Потому что почему? Потому что когда есть страдания снаружи, меня это подталкивает действительно выйти на улицу и совершать какие-то практические действия. Но я не чувствую, что это подталкивает меня именно к более внутренним действиям, к большему объединению, к какому-то требованию к Творцу. А как можно уравновесить эти две вещи?
Это одно и то же, только у них это выражается таким образом, без осознания цели, без осознания связи, а у тебя небольшое осознание связи. Но это одно и то же, желание получать страдает. Наша проблема, что мы не чувствуем, что мы находимся точно в центре проблем мира. Мы не чувствуем. Это действительно как эпицентр. Это центр взрыва. Мы не чувствуем. Эпицентр. Да.
Когда мы занимаемся распространением, вы говорите, что это как таблетки, которые мы даем, когда человек плохо. Нет чего-то более сладкого, а не эти таблетки. Если человек, скажем, себя плохо чувствует, зачем ему эти таблетки, если мы будем давать ему что-то?
Так в чем вопрос?
Можно ли распространять каббала в качестве чего-то сладкого? Потому что если мы распространяем это в качестве лекарства, никто не захочет брать этого, потому что никто не хочет чувствовать себя больным. И тогда это как бы им указывает на страдания.
Ты прав. Но если совсем не чувствуют страданий, то ты им должен дать что-то сладкое для их эгоизма. Ты не можешь. Тогда это к ним приходит в виде религии. Если ты добавишь немножко, у тебя будет будущий мир. И сейчас у тебя все хорошо, но у тебя будет еще такая добавка. Это то, что развили религии. И тогда они могут подойти к каждому. И хорошая такая добавка, сладкая. Но если мы говорим об исправлениях, исправления могут быть только исходя из осознания зла, потому что исправление — это если я не исправлен и должен исправиться. Так как же достичь этого? Но снова мы не понимаем, что то, что происходит сейчас, это маленькие неисправности, которые раскрываются в человечестве относительно тех неисправностей, которые бы раскрылись в духовном мире. Это что-то очень мизерное. Поэтому мы находимся... У меня нет слов. Сейчас посмотрим. Мы находимся на лестнице, на очень маленькой ступени. Эта ступень самая наихудшая. Этот мир. Меня попросили начать писать латинскими буквами. Что особенного на этом уровне, на уровне этого мира? Здесь есть 125 ступеней до сих пор. Отсюда и до сюда. А здесь мир бесконечности. Эйнсов. Что особенного на этой ступени? Особенное то, что страдания, они... такие иллюзорные, как весь мир, он иллюзорен. Но это вообще не страдания, это маленькие уколы. Нам кажется, это жизнь, смерть, такие страдания, такие проблемы. Это все всего лишь очень-очень маленькое относительно того, что здесь, в высших мирах, в пяти мирах, здесь желание большое. И большие страдания. Здесь минус, который ты чувствуешь в боли, во всех этих вещах, очень большой. И мы сейчас получаем, знаешь, ну... такой укольчик. Немножко так иголкой в задницу. Чуть-чуть. И это все страдания этого мира. Для того, чтобы мы уже с экраном, когда у нас здесь будет экран, чтобы мы уже с экраном вошли бы в духовный мир и там смогли бы выдержать вот эти хисронот, эти проблемы духовные, они намного больше, они в миллиарды раз больше, чем то, что есть у нас здесь. Но мы сможем их уже оценивать в Орхозер, в сокращении, в отраженном свете, в этом отторжении. Для чего нам нужны эти отторжения, эти сокращения, и перед ними это почувствовать, а не внутри них? Потому что эти килим, эти хистронот, они огромны. Это что-то, что невыносимо, это невозможно выдержать. И я их держу перед собой, и я их чувствую в таком отторжении, в оценке, в разуме и в чувстве, которое находится передо мной. Я не знаю, как сказать это. И тогда я способен оценить это величие этих страданий, может быть, мою безответственность, мою беспомощность, когда я склоняю себя весь мир на чашу вины или чашу заслуг, и тогда здесь я могу перейти с левой стороны на правую. В нашем мире это ничто. Может быть, из этого вы поймете, какая необходимость выдающих килим вообще, потому что невозможно в получающих килим пройти такие ступени минуса и плюса. Это выше нашей смерти и жизни в миллиарды раз. Это такая тьма, которая просто невозможна. Только потому, что я обретаю эту тьму, этот экран, это отторжение, и я смогу выдержать это и перенести со стороны зла на сторону добра. Я не помню вопрос точно, но... Поэтому... Мы, каждый, должен ощущать себя буквально ответственным намного больше, чем дома там или где-то, что происходит с ним самим. И только таким образом он продвигается в духовном. Ему нужно именно это состояние сейчас реализовать правильно. Отдача называется это именно сейчас, хотя лично в своем эгоистическом желании он не чувствует, что он терпит какой-то ущерб, но он должен ощущать это в желании отдавать. Пусть разовьет это, пусть позаботится об этом, пусть делает это искусственно, насколько может. Тот, кто не делает, это проблема его и проблема всех нас. Да. Дайте микрофон.
Несколько дней назад вы сказали, что тот, кто сюда приходит и занимается на утренних уроках, делает распространение, платит маасер, может занять у него 4-5 лет, пока он достигнет такого состояния, когда, может быть, начнет получать маленькую точку отдачи. Я чувствую, что у нас нет такого количества времени ждать так, такие долгие годы. Что же можно сделать, чтобы ускорить это время? Скажем, человек, как я, который весит еще 4-5 лет, и вы сказали, что, к вашему сожалению, лишь так можно, и нет никакого другого пути, где мы можем сократить или сделать что-то до этого.
Нет, я говорю об обычном времени. Наше время сейчас — это совершенно другое время, и все зависит от человека. Есть тот, кто покупает все миры за один час, как говорится. Все зависит от взаимовключения. Если ты включаешься в группу, которая пробуждает, продвигается, ты продвигаешься вместе с ней. Нет такого, что для этого тебе требуется много лет, в то время, когда группа продвигается к цели, в темпе, в котором она продвигается, продвигаешься ты. Ты не можешь забежать вперед. Здесь никто не может быть впереди всех. Все зависит от всех. Если ты присоединяешься к ней, группе, ты с ними. Неважно, ты маленький, большой, родился сейчас, пришел месяц назад. Нет никакой разницы. Все зависит от группы. Сейчас, если группа будет продвигаться не обычным образом, как было все эти годы, а действительно реализует то, что сейчас необходимо, то мы все увидим свет в конце туннеля. Ну, а пока что там есть? Ладно, оставим на завтра. Что у нас по поводу наших общих дел? Сегодня вечером, как обычно, у нас есть урок для мирового кли. В 5 часов по нашему времени, а 6:45 семинар. Ну, пожалуйста.
Сегодня день воскресенья, день единства мирового кли на сайте КАП-ТВ. В 5 вечера виртуальный урок с Равом Лайтманом, в 6:45 мировое собрание товарищей. Вам стоит раскрыть истину. Открытый день в кампусе Кабалала. Завтра, 3 сентября, в 6:30 вечера, будет проведен день открытых дверей по всем отделениям. Кабалалам в Израиле. Все приглашаются, вход свободен. Детали вы можете узнать по телефону в Израиле и на нашем сайте. Лекция по Кабале в Раховоте в ближайший вторник, 4 сентября, в 7 вечера. Будет недельная встреча с Равом Лайтманом в группе Раховота. Встреча будет транслироваться на 66-м канале. На этом мы закончим. И всем хорошего дня.
אם אתה מקשיב, את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים, וזה גדל בלב, משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית, עוד מאותה קוראים לזה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת, והניצוץ בך כבר מעוטט, נחלים בחזומים של אהבה בעורקים, פתאום השחר מתעורר. קוראים לזה אהבה אמיתית.